И мы начинаем наш новый проект. Проект называется «Точки опоры». Это обещанный проект для людей, которые из-за конфликта на Донбассе оказались в сложной жизненной ситуации. И, может быть, эти люди оказались не только из-за конфликта на Донбассе. Эта ситуация могла начаться раньше. Мы всех наших слушателей, которые считают, что они оказались в такой ситуации, призываем слушать эту программу. Это, может быть, ваши знакомые, ваши родные, ваши близкие, люди, которым нужна, может быть, помощь, может быть, совет. Помогать нам в этом сегодня будет наша гостья Лариса Волошина, психолог, она уже в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И можно сказать даже по-иному, мы будем помогать
Ларисе Волошиной. Да. И так сразу сложили себе ответственность на нашу гостью.
Ну да.
Начинаем, очевидно, поскольку этот проект будет длиться на Громадському радио какое-то время, то у тех слушателей, которые есть нашими постоянными слушателями, мы надеемся, что они будут слушать нас часто, есть возможность услышать разговоры на разные темы, связанные со сложными ситуациями. Поскольку это первая программа, то, очевидно, мы начнем с того, что такое сложная ситуация. Мы часто называем это стрессом, а профессионалы о других каких-то вещах говорят, что это дистресс. Что это означает? Вот.
Ну, для начала стресс – это не ситуация. Это реакция на постоянное напряжение психики. Когда мы говорим о том, что сегодня в большинстве случаев проживает страна, особенно те, кто оказались втянутыми в этот глобальный конфликт, это, конечно, психологическая травма. То есть это нахождение человека в аффективной ситуации, и его реакция на эту ситуацию. Поэтому стресс — это уже вторичный аспект. Надо понимать, что когда человек переживает травму, как любое живое существо, он пытается защитить себя. Соответственно, его психика напрягается. Такие рудиментные отделы нашего мозга, как рептилоидный мозг, то есть это очень-очень древний отдел, он напрягается, он просто возбуждается, это хорошо видно на томограмме. Для чего? Для того, чтобы человек реагировал как животное. Почему? Потому что на самом деле такие вещи, как война, бомбежки, какие-то глобальные конфликты, в нашем собственном человеческом жизненном опыте у нас нет модели поведения на это.
Мы не знаем, что делать.
Очень правильно, мы не знаем, что делать. Но у нашего рода, у нашего вида, у Homo sapiens, безусловно, эти модели есть. И мы знаем три таких основных модели поведения в экстремальных ситуациях. Человек
беги,
замирает.
Беги, нападай или
правильно,
замирай.
Правильно, все правильно. Именно так. И вот за это, за вот эту реакцию до сознания, именно отвечает вот этот рептилоидный отдел. Он, когда человек оказывается в состоянии аффекта, у него он возбуждается. И понятно, что тяжелое, то есть у него приливает кровь к мышцам, у него вбрасываются гормоны, у него начинает сильнее биться сердце, чтобы он смог отреагировать. Но люди — это люди, и они не всегда могут отреагировать. Иногда мы вынуждены себя подавить. И надо понимать, что травма, травмирующая ситуация, которая уже прошла, но она не закончена в нашей психике, мы продолжаем проживать ее снова, снова и снова. И люди, которые находятся в состоянии психологической травмы, у них отдел мозга, вот этот рептилоидный, возбужден постоянно.
Лариса Волошина, психолог в студии программы «Киев-Донбасс», и вы несколько раз сказали «у него, у него, у него». Я понимаю, что речь идет о человеке, но у него и у нее реакции одинаковые?
Вообще нет. Надо понимать, что женщины и мужчины реагируют по-разному. Не потому, что мы разные. Это вот есть очень интересная такая теория о гендерных отличиях в психике. Считается, что женщины и мужчины очень сильно отличаются друг от друга. Это показывают все тесты. Очень многие психологи, которые проводят психологические исследования, просто настаивают на том, чтобы группы, в которых проходят исследования, чтобы там очень четко определялся гендерный признак. Но физиологически мы отличаемся друг от друга всего на 5%. То есть, казалось бы, громадная пропасть между мужчинами и женщинами, и при этом физиологически наш мозг практически одинаков. Мы разными путями идем к одной и той же цели. Поэтому результат, концепция выживания, как и вот цель выжить, она одинакова для мужчины и для женщины. Но модель поведения, конечно, будет разная.
Лариса, и объясните мне, пожалуйста, как человеку, который путается, кто психолог, кто психиатр, кто психотерапевт, да, и, может быть, еще и психоаналитик. Да?
Кто эти люди?
Почему в нашей программе принимает участие именно психолог?
Ну, вообще я психоаналитик. Вот. Открыли тайну. То есть психолог — это... В принципе, это не медицинское образование. Психологи работают со здоровыми людьми. Такие вещи, как, например, тот же стресс, тот же, к примеру, невроз и так далее, невротические какие-то проявления, с ними работают психологи. Это, в принципе, беседа. Это дать возможность человеку разобраться самому в себе, в своих внутренних конфликтах. Психотерапевт, а особенно психиатр, это врач. Это человек, который имеет право применять медикаментозные вещи. Он работает с нарушениями психики. Поэтому, когда вы понимаете, что проблема гораздо глубже, чем просто психологический какой-то психологический аспект, какой-то там стресс и так далее, то, конечно же, безусловно, психолог всегда направляет своего клиента к специалисту, к врачу.
Поскольку мы уже заговорили о направлении, то я сразу скажу нашим слушателям, что проект сегодня первый день мы выходим в эфир, но тем не менее у нас на сайте громадскирадио.орг у этого проекта будет своя страничка, еще раз напоминаю, это точки опоры. На этой страничке будет вся информация, которую вы слышите сейчас, и будет также информация о центрах, в которых вам могут оказать профессиональную помощь, если вы вдруг ощущаете, что она вам нужна. Еще дальше в этой же программе мы будем говорить о каких-то основных точках или основных характеристиках, которые могут показаться такими, что стоит все-таки обратиться к профессионалу и просто посоветоваться, может быть, нужна профессиональная помощь. Это все будет на нашем сайте.
А теперь настало время переходить к практической стороне нашего программы.
К практической стороне нашей программы. Мы просто предложим сейчас нашим слушателям и нашей гости Ларисе Волошиной, психоаналитику, послушать маленький фрагмент разговора. Мы записали разговор с переселенкой. Не все наши разговоры, которые мы записываем, честно говоря, даже нужны имена наших героев, потому что ситуации, конечно, могут быть типичные. Эта женщина, наша героиня, рассказала о своих сложных, наверное, чувствах. Ей пришлось переселяться из зоны боевых действий.
Наверное, у каждого человека свои чувства в таких обстоятельствах. Кто-то бежал от войны, от страха, кто-то с надеждой на то, что будет мирная жизнь. Я, в принципе, ехала с опустошенными чувствами. И тем более я занималась дома краеведением. Детство и прадеды там жили, в этом месте. Конечно, это было сложно. Но я бежала от беззакония. Поднимать ребенка, чтобы он учился. А так мне пришлось менять 3 квартиры. Живешь, чтобы выжить. Когда я приехала с ребенком, мы должны были пройти больницу. Откуда-то взялись у нее сердечные проблемы, которых никогда не было. Пропили лекарства. Но сейчас она адаптировалась в школе, переходной возраст, и не ребенок, еще не взрослый. Ну, как многое понимает, и понимает, что надо учиться. Ну, осознание у нее есть того, что она украинка, что это ее государство. Я не могу даже по программам ее говорить, вот, чтобы она уехала в Польшу, что там образование получала. Она украинка. Просто почему скучаю за домом? Вопрос без альтернативы. Дом есть дом, и все-таки это родина, и часть детства прошла. Чувство обиды не отсутствует, а чувство тому, что не можешь помочь там бабушке, которая очень старая, я на телефоне живу, на телефоне стараюсь людей там поднимать, чтобы ей помогали. И вот двойное расслоение. Там мать, а здесь ребенок. Вот такой у меня двойная нагрузка, которую я несу. И не я одна, потому что я соприкасаюсь. Это разбитые жизни, разбитые судьбы. И надеемся на будущее. Надеждой живем. Вот, и, наверное, это и спасает.
Это был фрагмент разговора с переселенкой, нашей героиней, которая рассказала о своих чувствах сейчас, чувствах, когда она переселялась с того места, где она жила. Я бы хотела спросить у Ларисы Волошиной, психоаналитика нашей гостьи, что типичного, может быть, вы услышали в этом? Потому что это, наверное, может быть характерно и для других людей, которые нас слышат и которые это переживают.
Ну, во-первых, мы слышим, что речь скачет. Я хотела бы спросить, это полная запись или это фрагмент?
Чуть-чуть там были, там были фрагменты.
Понимаете,
да.
Вот смотрите, очень интересно, когда женщина говорит нам о своих чувствах. Но она говорит без чувств. Это очень типично. Она говорит, она сама применяет это слово «расслоение». Когда человек находится в аффективной ситуации, он в травмирующей ситуации, в состоянии травмы, он полностью отрезает от себя чувства. Психологи, американские психологи первые заметили этот момент. Это называется боевой стресс, боевая травма. Это называется взгляд на 2000 лье. То есть человек...
Это даже цивильных касается, боевая травма.
Безусловно, ну, потому что для нее это война. Она ее так понимает. Это потеря близких. Она использует такое интересное двойное отрицание. Чувство обиды не отсутствует. То есть на самом деле мы видим, что она держится. На самом деле мы видим, что у нее огромное количество подавленных чувств. И, безусловно, она говорит, что это отражается на ее дочери. Сердечно-сосудистые заболевания, вся вот эта психосоматика, это, конечно, последствия очень долгого стресса и даже...
Что такое психосоматика?
Психосоматика — это телесные проявления, психологических проблем. И девочка-школьница, у которой болит сердце, это симптом. И мы слышим, что для мамы это боль. Она говорит, что она берет на себя ответственность за ребенка, за родителей, которые остались там. Это невыносимая тяжесть для человека. Обычно, вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о людях, которые в силу обстоятельств вынуждены брать на себя ответственность за то, за что они на самом деле не ответственны. Они не могут справиться с ситуацией. Эта женщина не может остановить войну. Она может только быть в этом всем. Это колоссальная боль. И то, что вот я бы, если бы я говорила с ней, то, конечно, безусловно, в таком случае это надо просто слушать, это надо просто понять. Человеку надо открыть его право чувствовать.
Лариса Волошина, психолог и психоаналитик нашей новой программы «Точки опоры». Это программа для людей, которые пребывают или считают, что пребывают в сложных ситуациях. Сколько может принять в себя психолог, психоаналитик? И насколько, да, вот переходит из, ну, назовем пациента на психоаналитика вот это?
Я столкнулась с тем, что очень часто психологи не готовы работать с по-настоящему травмированными людьми. Они боятся. Но потому что, понимаете, придуманная боль, да, или такая... То есть и боль настоящая, настоящая травма. Для того, чтобы войти в нее, надо быть готовым. Суть работы психолога заключается в том, что мы, в принципе, сопереживаем с человеком. Мы находимся с ним. Наша задача — быть в контакте. В тот момент, когда человек еще раз проживает и сам борется. Он сам борется со своей травмой. Поэтому у психологов есть свои психологи. И это то, что нам помогает.
Я хочу объявить телефоны для наших слушателей, чтобы они могли дозвониться и пообщаться с нашей гостьей. Напоминаю, что тема сегодняшнего нашего проекта «Точки опоры», как и в принципе тема этих проектов, она связана со сложными жизненными ситуациями, в которых оказались люди в связи с конфликтом на Донбассе. Это могут быть любые ситуации, которые вы воспринимаете как кризисные, как тяжелые, как сложные для вас. Телефоны такие: код Киева 044 и телефон 338-82-20. 338-82-20. И также нам можно звонить на мобильный 094-910-12-20. 094-910-12-20. Андрей Куликов, пожалуйста.
О профессии психоаналитика я впервые узнал из какого-то американского романа, а увидел психоаналитика, вернее, карикатурное изображение этого человека во французском фильме «Высокий блондин в черном ботинке». Да, где младший, скажем так, друг главного героя жаловался, что вот если жена его пошла к психотерапевту, то она должна лежать на кушетке, он должен быть рядом. Да, а вовсе не так, как происходило в этом фильме. Но с тех пор, ну, и многие, да, считают, кушетка должна быть, должен быть контакт, ну, хотя бы в одной комнате. Насколько консультация по телефону может быть эффективна?
Может быть, консультация по телефону, работают в скайпе. Это достаточно эффективные вещи. Надо понимать, что в любом случае есть разные техники. Если мы говорим, то есть аналитик, он анализирует речь, он анализирует какие-то события человека, его историю, делает историческое исследование, и он работает с бессознательным. Поэтому, в принципе, для этого, то есть главное, чтобы был контакт, неважно как. Мы знаем о службе поддержки, где по телефону, особенно острые такие острые моменты, такие как суицидальные, мы знаем, что такая служба работает, поддержки для людей.
Не все знают, что такое суицидальные.
Те люди, которые оказались в ситуации, когда они решили, что единственным выходом из нее является самоубийство, они могут позвонить на телефон доверия. Телефон доверия работает для жертв насилия. То есть острые ситуации, в острых ситуациях телефонная консультация, безусловно, очень эффективна.
Лариса, а насколько вы уверены в том, я видел, как вы внимательно слушали, потом вы экспресс-анализ такой дали. Насколько вы уверены в том, что звонящие вас не обманут?
Понимаете, мне ведь не важно, обманывает меня человек или нет. Потому что я говорю не о ситуации с ним, а о тех чувствах, которые он проживает. И о том, как он относится к той ситуации, которую сейчас представляет. У меня когда-то был... Я с сыном шутила, когда он задал мне тот же вопрос. «Мама, а вдруг я тебя обману?» Очень просто. Я говорю, давай начинай сочинять. Вот прямо сейчас. И он стал рассказывать мне о том, как он где-то с кем-то, по каким-то трубам, с какими-то ниндзями, черепашками. Мне не важно. Я нахожу...
Но это был не чистый эксперимент, потому что вы ему сказали, давай сочиняй.
Да, конечно. То есть, в принципе, мы же знаем...
Но там тоже была частичка правды в том, что он говорил.
Правда были его чувства. Понимаете, мы же знаем, что психологи работают со сказками, они работают с рисунками. То есть нам нужна точка входа. Вот вы сказали, точка опоры. Для психолога нужна точка входа.
А сказка — это то... Вот сказка, которую мы выбираем, например, да, она тоже символизирует что-то для нас в тот момент?
Да, конечно, очень часто для человека сказка или любимый фильм — это его сценарная система, это его сценарий. Безусловно, он ассоциирует себя с каким-то из героев. Это очень важно.
Пока к нам дозваниваются на телефон код Киева 044-338-82-20, дальше этот телефон, я воспользуюсь служебным или, как бы это сказать, профессиональным положением. Мне кажется, что временно я эту проблему преодолел, но со времени начала войны у меня было несколько месяцев, да, больше года, когда я просыпался только с мыслью о том, что идет война, что делать. Но я находил там, что делать, да. А с какого-то времени, не знаю почему, можно там вспоминать, эти мысли с утра, они ушли. Как мне сделать так, чтобы не было снова, чтобы, да, я не ставил себе задачу, которую я, по сути, решить не могу.
Ну, вы говорите, что у вас это было по утрам. Вы говорите, что вот эти мысли ушли, но я так слышу, что сейчас есть тревога о том, что это вернется. Я так понимаю, что это какое-то болезненное для вас состояние.
Ну, наверное, если ты по несколько часов подряд думаешь о том, чего ты, по сути, можешь повлиять, но очень мало.
Знаете, есть то, о чем вы рассказываете, это очень похоже на обсессию, это такое застревание в определенных мыслях или состояниях. Это свойственно людям, их американцы называют can-do. Люди, которые думают, постоянно думают о проблеме, и либо что-то делают, столкнувшись с серьезной ситуацией, им надо как-то это отыграть. Обычно это от недостатка контакта. Для таких людей им очень помогает, они сами это знают, они стараются найти собеседника. Им очень важно поговори со мной, побудь со мной. Я думаю, что те чувства, то страх перед войной, он естественен, потому что война. Но это очевидно. Я понимаю, почему вы беспокоитесь. Это тоже понятно. Важно найти другого человека, который тоже живет в этой парадигме. Самое страшное, находясь в этой ситуации, понимать, что другие об этом не беспокоятся.
Есть два слова, которые я страшно не люблю. Ну, кроме, конечно, слова Facebook. Это дискурс и парадигма.
Ну, слушайте, они психологические. Куда нам от них деться?
Ну, я не знаю, что такое парадигма.
Хорошо, давайте найдем другое слово. Парадигма — это стала такая система мировоззрения, взглядов, принципов и так далее. Когда вы говорите мне, что вас это волнует, это значит, что вам не все равно. Это же целая история вашей жизни. Это вы. И важно найти человека, которому тоже так же, на этот же момент, не все равно. Потому что то, о чем вы думаете, это важно.
Спасибо, доктор.
У нас еще есть одна запись, мы ее сейчас послушаем, но прежде чем мы ее послушаем, я спрошу Ларису Волошину. Вот Бывает же, что вот человек говорит, ну ничего же не произошло, да, на самом деле. Почему я волнуюсь? Ну все живы, все относительно здоровы. Ну там мы, допустим, переехали, или даже мы не переехали, а там, ну все же вроде как на месте. И знакомые могут говорить, там, или друзья, или родственники, да у тебя проблем никаких нет, там. А оно мучает. Вот что делать в этой ситуации?
Ну, во-первых, это похоже на депрессию. То есть на какое-то такое депрессивное проявление, когда у человека очень сильно меняется настроение, его больше не радует то, что его радовало раньше. Он испытывает тревогу, и, казалось бы, нет причин. То есть, но они есть. Надо понимать, что вот ничего не чувствую, ничего не думаю, или ничего не происходит. Это очень важно, потому что вот это ничего, это и есть что-то. То есть в человеческой психике нет пустоты. И если человек волнуется о том, но при этом все нормально, это значит, что он все-таки волнуется, он ожидает чего-то, возможно, у него есть какие-то фантазии, которые, что все это может плохо закончиться. То есть надо работать, там есть чем работать. Вот эта пустота, это очень важно.
Наша запись, это молодые люди, молодая семья, они рассказывают, ну, сейчас услышат наши слушатели, и мы услышим тут в студии, они рассказывают о поисках работы, о каких-то своих таких бытовых проблемах, и есть такое восприятие, что вот людям постарше, им очень тяжело переезжать, например, да, или менять привычный уклад жизни, людям молодым, вот, раз, сорвались, и все. И вот чем интересна эта запись? Тем, что эта семья молодая, и на самом деле казалось бы, что вот, ну вот, сорвались и уехали. Прошу послушать запись.
Ты не уверен в завтрашнем дне. Это, в принципе, достаточно банально, но так оно и есть. Это какая-то такая боязнь не добиться чего-либо. Хотя, в принципе, возможно, в определенный этап ты уже и как-то перешел на новый уровень по сравнению с прошлой жизнью, но все равно эта ситуация обрезает все пути назад. И ты боишься еще больше как-то проиграть или не иметь возможности вернуться назад. Все это обостряется тем, что есть семья. Не могу сказать, что этого не было до войны, да, но здесь масштабы как-то значительно серьезней, потому что давит в принципе общество. Иллюзией вот этой аурой того, что нужно везде добиваться, а ты приезжаешь, у тебя ничего нет, и нужно как-то идти вперед.
И все твои былые успехи и заслуги, они уже ничего не значат абсолютно,
да,
потому что ты с нуля начинаешь.
Это первое. Есть...
И менять работу и специально сложно.
Ну, кроме всего прочего, есть такой у моих друзей проблема, когда они проецируют какие-то собственные проблемы на вот эту ситуацию с переселенцами. То есть они винят во всем то, что они переселенцы. То есть они считают, что к ним хуже относятся, к ним...
К ним выше требования.
Вот, и поэтому они... Возможно, это так. 100% есть такие ситуации, где это было. Но иногда это абсолютно рабочая ситуация какая-то. Пусть она неприятная, пусть она ужасная, но там никак не приплетены проблемы переселенчества. И тем не менее эти люди проецируют свои вот эти боязни и дополнительно ломаются психологически.
И ощущают себя чужими все равно, вот они не могут.
Закрываются, становятся более агрессивными, как-то хотят каким-то образом отомстить этой ситуации и дополнительно разбиваются вот эту волну собственного непонимания ситуации. Вот. И это, ну, значительная проблема, как по мне. Это очень печалит и угнетает как этих людей, так и окружающие, которые видят корень проблемы.
Вот так рассказали о своих проблемах или о том, что они считают проблемами люди из молодой семьи, переселенцев, о том, как они обживаются на новом месте, ищут работу. Кстати, по телефону 044-338-82-20, 044 8-338-338-8220, вы можете позвонить в студию программы «Киев-Донбасс» Громадского радио и поставить вопрос Ларисе Волошиной, нашему психологу, нашей психологу и психоаналитику. А пока вы дозваниваетесь, вопросы ей поставит Татьяна Трощинская.
Ну, собственно, вопрос был поставлен в фрагменте, который мы слышали, но вот я для себя обратила внимание на то, что наш герой сказал слово «ужасная ситуация». Да. Вот что это, что означает слово «ужасная» в этой ситуации? Насколько она ужасна? Для кого-то она не ужасна. Вот опять же.
Ну, вот он говорит, его ситуация ужасная, он так ее проживает. И вы очень правильно обратили внимание на это слово, оно такое грандиозированное. Я услышала здесь усталость, очень сильную усталость. Молодые люди говорят о том, что должен достигать, должен. Очень много боли и обиды на то, что не всегда в окружающих есть понимание. С этим вот это те точки, с которыми надо работать, потому что там прозвучала такая интересная для меня фраза, не могу сказать, что раньше такого не было. То есть буквально мы слышим буквально. Такое раньше было, но я не могу об этом сказать. Вопрос, когда мир, жизнь предъявляли этому молодому человеку вот эти требования завышенные.
А может быть такое, что он воспринимает, что не может сказать, что раньше такого не было, но он воспринимал по-другому. Может быть, легче, проще.
Он говорит о чувстве ответственности. Он говорит о том, что должен, надо. Там, скорее всего, есть какой-то стандарт, что надо. Как должна выглядеть его жизнь и его функция мужчины-отца.
И такая вот, традиционная, да, с традиционным восприятием.
Здесь надо работать с ожиданиями. Он говорит об ожиданиях социума на себя. Очень много боли, когда он говорит о том, что пути назад отрезаны. Это тоже важный момент, который требует прояснения. Что значит пути назад отрезаны? Пути назад в Донбасс или к близким людям? Куда? То есть, понимаете, тут любая речь человека. Это повод для вопроса. Это невысказанный им вопрос. Когда человек что-то говорит, это означает, что у него есть вопрос к самому себе, который он пока не знает. Когда он его сформулирует, он сам себе ответит.
В сложных ситуациях насколько эффективны, насколько нормальны, по вашему мнению, какие-то такие нестандартные подходы? Я не знаю, что там юмор. Иногда даже вот обвиняют там врачей, военных обвиняют в черном юморе. А музыка или еще что-то другое?
Ну, это все, во-первых, элементы отыгрывания. Если человеку хочется смеяться, он смеется. Это абсолютно нормально. Нормально все, понимаете? То есть мы понимаем, что люди находятся в ситуации, которую они не могли предвидеть, с которой очень сложно справиться. Самое интересное, что человек уже справляется с ней. То есть есть такое понятие выжившего. Они уже выжившие, они уже живут. Не так, как хотелось бы, не так, как они себе представляли. Но в данном случае это каждый день борьба, это каждый день успех. И как человек достигает этого успеха? Отдыхает ли он? Боится ли он? Ленится ли он? Это не важно. Главное, что он живет, он движется.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», и это наш новый проект «Точки опоры», который сегодня для вас ведут Андрей Куликов и Татьяна Трощинская. С нами психоаналитик Лариса Волошина, и с нами наша коллега Мария Завьялова.
Добрый день.
Добрый день, Маша. Маша — военный корреспондент, и я думаю, что нашим постоянным слушателям Маша, в общем-то, известна по своим репортажам из зоны конфликта. И почему Маша? Потому что журналист, иногда мы не думаем о том, что журналисты — это тоже те люди, на которых...
Вообще не думаем.
Вообще не думаем, да, на которых что-то влияет. Они могут все на самом деле. Они могут видеть все, они могут переживать все, они могут рассказать обо всем, и причем желательно объективно, да? Довольно часто вот есть такое требование. А Маша — человек, который видит и слышит истории. Вот уже этот вопрос Андрей Куликов задавал Ларисе Волошиной, насколько может психолог или психоаналитик воспринимать эти истории. И та же история касается и журналистов, особенно работающих в зоне военного конфликта. Вот вопрос мой к тебе. Слышала, наверное, и видела очень много. Как ты справляешься с этими историями? Как ты справляешься с этими ситуациями?
Ну, как уже неоднократно говорилось и в эфирах во всех, и в СМИ постоянно поднимают эту тему, действительно, журналисту приходится сталкиваться с огромным количеством ситуаций, к которым он не готов, особенно у нас, в нашей стране. У нас военная журналистика, в принципе, появилась только с этими военными действиями на востоке Украины. И очень многие вещи приходилось изобретать просто на ходу, потому что ты сталкиваешься с ситуациями со смертью такой очень некрасивой и, в общем, таких ты не видишь картин в обычной жизни. Ты к этому просто оказываешься не готов. И кроме того, что ты сам, как журналист, наблюдаешь эти все ситуации, наблюдаешь смерть, наблюдаешь ранения, наблюдаешь человеческие тела в таких конфигурациях, которых ты себе даже представить их не мог. С другой стороны, ты имеешь дело с людьми, которые участвуют в этом все-таки немножечко по-другому, чем ты. То есть мне не приходится держать в руках оружие большую часть времени. Мне не приходится, воевать, да? То есть моей задачей это не является. Моя задача — это наблюдать, и мои наблюдения как можно более незамутненно передавать другим людям. И вот когда я сталкиваюсь с чем-то сама, это одно, а когда я сталкиваюсь с рассказами людей, а с этим тоже приходится постоянно иметь дело, и сталкиваешься с человеческой болью, с тем, что ты ничем не можешь помочь, кроме того, что у тебя вот есть диктофон, там фотоаппарат, и ты можешь передать все эти эмоции, как-то постараться передать людям. Но ты не можешь, человек, он не чистая, там, механическая такая трубка, которая просто передает. Он, естественно, все пропускает через себя. И справляться с этим, я каждый раз изобретала все заново. Мне каждый раз приходилось придумывать, как пережить тот или иной инцидент, потому что война тоже шла по нарастающей, и, собственно, то, что я наблюдала, шло по нарастающей. И сначала ты просто видишь людей в больнице раненых, которых привозят, а потом ты видишь, как они умирают на твоих глазах. А потом ты видишь, попадаешь там, или до этого, попадаешь под обстрелы, и потом общаешься с людьми, которые вот в этом всем живут. И, в общем, как справляешься? Сначала ты понимаешь, что объективность возможна только если ты, то есть переживаешь за объективность, и она возможна только если ты будешь пользоваться журналистскими инструментами. Вот этот человек сказал вот это, этот человек сказал вот это, а увидела я вот это. Вот я это расписываю, получается репортаж. Потом в какой-то момент я стала жить в зоне АТО. Жить среди военных, жить с военными или жить в городах, которые находятся на линии разграничения, потому что мне уже было недостаточно. Я видела просто, что невозможно передавать жизнь там, сюда, не будучи, не находясь там постоянно, не живя с этими людьми и не проходя через то, через что проходят они каждый день. И это уже другой уровень, конечно, потому что ты просыпаешься утром — бомбят, засыпаешь вечером — бомбят, просыпаешься среди ночи — бомбят. Я жила в больнице очень много, в счастье, и там ты просто постоянно привозят раненых, увозят раненых, человек подорвал, напился, подорвался, собрали, увезли на вертолете. Вот такая вот каждодневная реальность, она вот... одна из самых таких ярких историй, которые я постоянно рассказываю, как я справилась с одним из стрессов, приехав в декабре 2014-го, я вернулась. Очень была тяжелая поездка. Вообще, я неделю просто не могла себе собрать. Я лежала, смотрела в потолок. А мне порекомендовали посмотреть «Игру престолов». Я посмотрела все 4 сезона, которые на тот момент были, и мне стало легче, потому что я увидела, что вот это все происходит всегда. Всегда происходило и всегда будет происходить. И, по сути, ни с чем таким уникальным я не имею дела. И только от меня зависит, буду ли я с этим справляться и жить дальше, или не буду. По сути, вот этот вывод, он и есть самый главный. Что мое личное душевное равновесие и спокойствие, вообще мое здоровье моральное, психологическое, не сойти с ума, оно никому не надо, кроме меня. То есть люди не поймут и... Только мне это надо.
Мария Завьялова, наш корреспондент, военный корреспондент Громадского радио. Спасибо, Маша, за этот личный опыт в нашей студии. Он очень важен, потому что, как мне кажется, не все люди, наверное, готовы говорить, и не у всех есть слова поначалу, чтобы об этом говорить. Лариса Волошина, психоаналитик. Насколько релевантен опыт другого человека, когда мы говорим, и что услышали вы?
Во-первых, я хочу поблагодарить Машу, потому что она подняла такую тему, очень важную, которую слабо понимают люди, живущие условно в мирном мире. Это вот эта бесконечная потеря. Вот эта война, которая стала уже конвейером. То есть это настолько невозможно. От этого надо защищаться. Я впечатлена, безусловно. У меня буря эмоций сейчас. Я просто... Понимаете, когда человек находится в такой ситуации, обычная, нормальная, обычная психика в нормальном состоянии, мы обычно фиксируем как-то, что нас возбуждает, ну, условно говоря, да, к действию, а что мы пропускаем мимо ушей. То есть есть три канала, по которым происходит вот это напряжение психики. Это стимуляция по... То есть, это каналы стимулов, каналы информации и каналы общения. Мы видим очень часто, когда человек, например, работая с людьми, он устает от общения. И он стремится... Он, что он делает? Он компенсирует, он читает книжку. Он, как вы сказали, просмотрела фильм, да? Вот. По стимулам это когда на человека сыпется. Ну, вот бывают такие периоды в нашей жизни, когда он сыпется. И мы вынуждены реагировать. И тогда человек делает что? Он идет ищет друзей. То есть он ищет возможность как-то сбалансировать себя с помощью... напитаться с другого канала. То, о чем рассказывает Маша, это просто атака по всем каналам. Это общение, это люди, которые вот сегодня он есть, завтра его нет. Это стимул, это бесконечно бомбят. Это, безусловно, информационно, это информационный канал, потому что каждый день новая информация. Информация жуткая. Я хочу отметить просто для себя такое свое дальнее наблюдение, что украинские журналисты, работающие в зоне боевых действий, поступают очень корректно по отношению к украинскому обществу. Они никогда не показывают вот этого, того, что они видят до конца. Они не шокируют общество. Они сами переживают эту боль.
Это правильно? Это нормально?
Это очень правильно. Потому что человеческая жизнь, она священна. Тот, кто становится и видит это, как люди умирают, и кто понимает, что это уже конвейер, ему это самое сложное, с чем можно справиться, с рутиной. Смерть не может быть рутиной.
Дегуманизация.
Да, она трагедия. И получается, что журналисты, вот то, что рассказывает Маша, она просто приняла этот удар на себя. Просто приняла. Тот способ, который вы нашли, мне больно это слышать. Мое здоровье не нужно никому, кроме меня.
Ну, это правда.
Не знаю. В этом много вызова, понимаете? Мне кажется, что в вашей жизни есть кто-то, кому вы важны.
Нет, это правда, действительно. Есть люди, которые там меня поддерживают, и это даже не обсуждается. Я им очень благодарна за это, но они не могут понять... Конечно. Это невозможно понять. Это невозможно объяснить, и я считаю, это не нужно объяснять. И когда они... Ну, они же не они видят, что вот что-то не так, да, они хотят помочь. Они помочь не могут, потому что они не понимают, что вообще это такое, как это вообще. Они, ну, просто не с чем сравнить. Это как я вот столкнулась с этим, я ж, как передать красный свет, я не могу. Как выглядит красный цвет цветом слепому, я же не могу объяснить. Вот точно так же я им не могу объяснить. Поэтому то, что они вот они помогают, 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 потом они видят там, все равно впала в депрессию. Да сколько можно, да что мы ничего не можем сделать. И ну, в таких моментах ты получаешься, и там ты постоянно под ударом, и сюда ты приезжаешь, ты тоже постоянно под ударом. Потому что, с одной стороны, близкие, которые не могут этого понять, они устают от тебя, от твоих смен настроения, от того, что ты можешь просто замкнуться, да, и вот, ну, не хочу разговаривать, и все. Или, наоборот, какие-то всплески там, гиперактивности, которые тоже бывают. И ну, им сложно с этим справляться, они не знают, как с этим справляться. И ну, у меня буквально вот одна подруга, единственная, которая не обвиняет ничего, вот просто поддерживает все, когда вот она чувствует, надо меня поддерживать.
А как она поддерживает?
Ну, я сломала ключицу, она меня везде поотвозила и привезла продукты, там, ну, в общем, вот так вот, да, допустим. Или просто поговорить, но не рассказывать мне там, ну, знаете, как друзья, они любят рассказать, объяснить, угу. Да, как-то.
Поучить
там,
жизнь.
Поучить. Ну, не то, что поучить, а просто вот совет дать, да?
Ну, да.
В этом случае совет дать невозможно. Ну, просто рядом, да, побыть. Но это очень мало кто может. Лучше не рассказывать, потому что это себе же хуже получается, потому что они устают. Они чувствуют себя беспомощными, от этого рождается агрессия.
Но вы сейчас бережете их.
Да я берегу себя. Но мне будет
от
тяжело.
Агрессии?
Ну, как бы и от их такой беспомощности какой-то, что ли. Им легче видеть все-таки меня, ну, я не знаю, бойцом каким-то.
Но ведь это настолько не важно, как им легче видеть вас.
Я пока
потому что вопрос вас. И то, что вы делаете, вот эта подруга, вы рассказываете, вы говорите о том, что она не дает советов. Это важно. Она не пытается сказать вам, что она знает, что с этим сделать. Очень важно в такой ситуации, о которой вы говорите, не сметь лезть к человеку, прожившему вот это, со своим опытом. В вашем опыте этого нет. Примите это. Просто поймите. что в вашем опыте этого нет. И мне кажется, в моем опыте я могу сказать, что когда в такой ситуации, я, например, не знаю, что вы пережили, что вы видели. Я, кстати, убежала именно от этого видения в свое время. И многие убежали, чтобы не видеть войны. Я могу просто видеть, понимать, как вам больно вот и все. Понимаете? Лезть со своими советами я не могу. И что я могу знать о вашей жизни? То есть это важно не пытаться растормошить человека, который находится в депрессии, не пытаться сказать ему, что его чувства неадекватны, что его агрессия неадекватна, чего ты сидишь, сопли жмешь, чего ты там 30 раз уже сказал, мы уже все обговорили, хватит с тебя, ты все застрял. Это обесценивание такого жуткого опыта. Самое главное для человека, оказавшегося в травмирующей ситуации, это чтобы близкие люди не обесценивали его. Иногда просто достаточно быть, держать за руку, гладить, просто быть.
Не, ну, это тоже есть. Меня очень поддерживают родители, очень помогают мне, особенно ну, вот в этой нашей войне. Там у меня дети, как, то есть все, они очень помогают и очень поддерживают. Просто я не жду многого от людей, потому что я понимаю, что, ну, вот как для меня, да, вот этот весь опыт, он был новым и незнакомым. Точно так же и я для моих родителей или для моей семьи, или для моих друзей со своими там какими-то реакциями являюсь тоже новым опытом каким-то. Но я знаю уже, как с этим справляться, я прохожу через это уже 2 года, и, ну, не знаю, у меня как-то к себе более такое, наверное, безжалостное отношение, потому что, ну, я могу справиться, я знаю, что я могу, и дальше там как-то падать уже просто я не могу себе позволить.
Мария Завьялова со словами «Я знаю, как справиться, и я могу справиться», я бы поставила пока маленькую точечку на этих словах. Предлагаю послушать нашу рубрику для наших слушателей. Может быть, какие-то характеристики они услышат знакомые и поймут, что им нужна или, возможно, нужна профессиональная помощь. А потом мы вернемся в студию, и Лариса Волошина, наш психоаналитик, и Мария Завьялова с нами остается тоже, и поговорим о том, как я знаю и что нужно делать, чтобы справляться.
Вам нужна профессиональная психологическая помощь, если у вас бессонница, сильная усталость, проблемы с желудком, с приемом пищи, плохой аппетит, головная боль и потливость при мыслях о сложной ситуации, травмы, обострение хронических заболеваний, сложности с концентрацией внимания, страх или реакция на громкие звуки, чувство вины, стыда, самоосуждение, плохой сон, кошмары, навязчивые мысли о безопасности, ощущение безнадежности по поводу будущего, чувство злости, ненависти или же возбуждения, или же безнадежности, ощущение онемения, невозможности чувствовать позитивные эмоции. Если у вас есть эти реакции, вам нужна профессиональная психологическая помощь.
Проект «Точки опоры» в программе «Киев Донбасс» продолжает свою работу. В студии Татьяна Трещинская и Андрей Куликов, и также наши гости Лариса Волошина, психоаналитик, Мария Завьялова, военный корреспондент Громадского радио. Все материалы, которые прозвучали сегодня в нашей программе, будут на нашем сайте громадскийрадио.орг, и там же будет список центров психологической и другой кризисной помощи, которые могут понадобиться нашим слушателям, причем в регионах, в том числе в Луганской и Донецкой области. А мы возвращаемся еще к разговору о том, как найти в себе то, что помогает. Маш, что самое главное? Может быть, первое и второе? Вот то, что ты чувствуешь внутри себя.
Самое главное — это чтобы все было не зря. Это одна из таких для меня важных вещей, потому что все больше усталости, все меньше вокруг мотивации, ну, какой-то внешней мотивации. То есть остается только внутренняя мотивация. Все должно быть не зря. Мои друзья, которые погибли там, они... Их уже не вернуть, но можно, чтобы все это в итоге привело к тому, о чем они мечтали и ради чего они, в общем-то, шли на эту войну или оставались там. Ну и второе, эта война должна закончиться. Она должна закончиться, и я знаю, что она закончится не потому, что кто-то примет какое-то решение. Она закончится, когда люди перестанут ее терпеть. Вот терпеть. Я другого глагола даже и не подберу. Люди сейчас терпят войну. Они терпят ее в том числе из-за этой дегуманизации, про которую вот мы только что говорили. Из-за того, что, с одной стороны, они привыкли здесь, внутри, да, Украины, они привыкли к этим сводкам, к этим цифрам, и для них уже люди — это цифры. А с другой стороны, это внешнее давление, это все эти хунты, каратели и так далее, превращение людей в неживых, а просто в нечто враждебное. И, собственно, это превращает людей, опять же, в неживое, в цифры.
Прежде чем Лариса Волошина, психоаналитик, кратко подсуммирует наш сегодняшний разговор, предлагаем еще послушать такие, мы назвали их точки опоры. Может, это 4 точки опоры, которые помогут нашим слушателям в тяжелой ситуации.
Помните, что в своей основе вы тот же человек, которым были перед сложной ситуацией, кризисом, травмой. Просто вы можете относиться по-другому к некоторым вещам. Помните, что есть свет в конце тоннеля. Помните, что получить можно не то, что вы ожидаете, а даже лучше, если вы разрешите себе принять, что возможны и другие варианты решения. Помните, что если вы страдаете слишком сильно или слишком долго, стоит воспользоваться профессиональной психологической помощью.
Это «Точки опоры», программа «Проект Киев Донбасс» и Лариса Волошина, психоаналитик. Что важно, по вашему мнению, сказать в конце нашего сегодняшнего разговора?
Я считаю, что вот Маша прекрасный пример. Она показала, как это все проживается. И мы видим, что люди, которые находятся на войне, они глобально уже на ней находятся. То есть есть такое понятие, как туннельное мышление. Они не видят выхода. Они просто живут в этом и живут. И вот эта прекрасная мысль, что это должно закончиться. Ради чего? То есть вот это очень важно. И для любого человека, который находится в глобальной такой серьезной ситуации, он уже утрачивает собственное стремление, какие-то собственные желания. Его уже как будто нет. Он сам, на самом деле, его нет. Ему кажется, что его личная жизнь зависит от глобальных вещей. Его личные желания и так далее. Это не так. Вот когда, Маша сказала правильно, когда каждый человек захочет про себя, что это должно закончиться для меня, важно идти за психологической помощью для того хотя бы, чтобы увидеть вот не просто свет в конце тоннеля, а чтобы этот тоннель рассеялся, потому что мир не тоннель, здесь не один и не два выхода, их тысячи. Для каждого он персональный. И возможность увидеть себя не в каком-то тоннеле, стремящемся по одному маршруту, к одному свету, да, а человека, который находится в реальной жизни, в море возможностей, это для этого именно и надо идти. Искать помощь, искать друзей, искать понимание.
Спасибо вам. Лариса Волошина, психоаналитик, была гостьей нашей программы. Мария Завьялова, наша коллега, тоже была сегодня нашей гостьей. Это программа «Точки опоры», это проект «Точки опоры» в программе «Киев Донбасс», который для вас сегодня провели Андрей Куликов и Татьяна Трещинская. Это первый наш проект. Он будет выходить 2 раза в неделю, летом, надеемся, 3 раза в неделю регулярно в программе «Киев Донбасс» на Громадському радио. И предлагаем всем нашим слушателям присоединяться к этому проекту. Это проект для тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях.